Сегодня как раз урок по Паршас Брейшис, он построен по эссе Рава Вульфсона, как раз вот этому печатному английскому эссе, а не по книжке. И эссе это называется «Последнее поколение будет подчинено, да, достигнет тикуна через эмуну, через доверие Богу». Раши на Тору задает классический вопрос, после него так и ставший классическим. Почему Тойра открывается с «Вначале сотворилось всесильное небо и землю», а не с заповедями, которые даны еврейскому народу как народу? И отвечает, что это нужно для того, чтобы дать нам дать нам как бы обоснование нашего права на землю Израиль. Говорит Раши, если еврейские народы будут обвинять евреев, что мы бандиты, что мы отловили и захватили земли семи народов, то евреи скажут, что весь мир принадлежит Богу, именно поэтому Тора с этого открывается. Он его создал, как из этой истории о создании мира очевидным образом следует, и он дает ее кому захочет. Вопрос здесь вот какой. Раши этот объясняет, почему у евреев было право захватить Эрец Исраэль сначала. Потому что Акодыш Борху, который и есть хозяин творения, да, он дал нам заповедь ее захватить. Но после того, как вавилоняне захватили нашу монархию, спалили храм и выгнали нас оттуда, а римляне захватили Эрец Исраэль, спалили второй храм и опять выгнали нас оттуда, по какому праву можем мы сегодня требовать себе землю Израиля? Ведь для любого царя война это вполне легитимный способ, которым можно захватывать территорию и после этого ей владеть. Соответственно, как бы какое право есть у нас на Эрец Исраэль сейчас? Другими словами, этот вопрос можно перефразировать прямо из самого Раши. Кажется с первого взгляда, что у неевреев вопрос совершенно дебильный, который на нас. Вы бандиты, вы захватили землю семи народов. Послушайте, известно, что по начальному разделу земель, который как раз в Паршас Ноах произойдет на следующей неделе, эта земля должна была достаться потомкам Шема, а не потомкам Хама. Откуда там взялись семь народов? А если читаться текст внимательно, в Паршас Лех Леха мы видим совершенно откровенные намеки Пятикнижия на то, что вот как раз в это время Кинаане всякие и захват Эрец Исраэль с помощью оружия. То есть они пришли и потом Шема оттуда выкинули. То есть, соответственно, они сами там были благодаря завоеванию. А если они благодаря завоеванию были там, какие могут быть претензии по отношению к нам, что мы их завоевали? То есть, как бы, казалось бы, весь набор их претензий, которыми они приходят, как бы он не имеет никакого смысла. Потому что они сами там только по этому праву, а грабить грабителя святое дело. Это во-первых. Во-вторых, как бы нельзя недооценить релевантность этого Раши к нашей сегодняшней политической ситуации, особенно на фоне тяжелейших терактов последних нескольких недель в земле Израиля, где опять, кажется, все начинается заново и нет нам передышки. И надо понять, да, каждый раз, когда мы учим Тору, это, конечно, огромная заслуга, которая защищает нас, защищает каких-нибудь других евреев. Заслуга нашей Торы там, на земле Израиля, не так много евреев страдает от этих терактов, которые могут происходить каждый день. Но когда мы учим первого Раши на Торе, когда мы учим как раз о нашем праве на Эрец Исраэль, конечно, это служит откровенной защитой земли Израиля от всяких бандитов. Как раз об этом мы собираемся учить. Но вопрос, надо же разобраться в том, на каком праве мы претендуем на эту землю, чтобы после этого это дело защищать. А то получается злобный фокус. Знаете, есть известная такая история о том, что когда Бен-Гурион тряс Танахом перед Организацией Объединенных Наций, известна реплика одного из представителей Арабской Лиги, который, сидя на этом всем, видел потрясание Танахом. И когда вышел из этого заседания, сказал, что он как-то очень выборочно читает книжку, мне кажется, что есть там какие-то вещи, которые для него, а есть какие-то вещи, которые явно не для него. Это известная очень вещь о том, что если ты хочешь как Бен-Гурион трясти Танахом и кричать, что Эрис Исраэль нам отдан на утку, то ну, хорошо бы про Шабас Кашус тоже периодически читать. Это не очень хорошо получается. Не говоря уже конкретно там про Бен-Гуриона, которому про не убивая тоже, видимо, стоило почитать тоже в пару раз в своей жизни. Вот это целое дело. Так вот, надо понять, на каком основании мы сегодня в том состоянии, в котором мы сегодня находимся, имеем право на Эрец Исраэль, хотя, очевидно, из святых книг, что нас оттуда выперли, и выперли нас за дед. Не то, чтобы мы сегодня это дело хоть как-то исправили, Машиаха нету, храма нету, на каком праве мы можем претендовать сегодня на землю Израиля, это целое дело. Интересно, что дальше Раши объясняет и идею того, что такое Берешис. Кодыш Борху сделал мир Берешис, говорит Раши, Берешис означает не в начале, как переводит там Рамбан, в начале сотворил системы неба и земли. Аба Авур Ришис, ради Ришис. Дело в том, что приставка Бейс, как он там объясняет, может употребляться в хумаше в разных значениях. Одно из них это ради. Так, например, написано Ваявод Яков Ба Рахель. И служил Яков не в Рахеле, странное такое, как у него было служение, а за Рахель. Служил Яков ради Рахели, 7 лет Лавану, своему тестю, да, ужасным трудом. Так здесь написано «Берешис» ради «Решис» сотворил всесильный небо и землю. «Решис» – это начало, это основное. Да? А что в творении основное? Ради чего сотворено все творение? Говорит Раши две вещи. Тойра, она называется «Решис Дарко», она называется «Начало его пути». А еврейский народ называется «Решис Твосо», «Начало его урожая». Как мы несколько раз обращали внимание в этих курсах, в этих уроках, обратите внимание на то, что если Тора называется, если мы называемся началом его урожая, то кто ж такой весь урожай? Если мы только начало урожая, то кто такие весь урожай? Ответ, очевидно, все остальное человечество. Или на другом уровне все остальное творение вообще в целом. Да, вот. То есть понятно, что как бы не евреи, они тут в каком-то смысле не по боку. Они не как бы какая-то внешняя, никакого отношения к делу не имеющая сторона творения, а наоборот, они в каком-то смысле тоже его фокус. Все сделано для того, чтобы починить не только нас, а починить их и вернуть их, и чтобы вся система творения как бы показалась как единая система. Однажды Бензома увидел огромное сборище евреев на Храмовой горе. И сказал, благословен всесильный, кто сделал всех этих людей для того, чтобы служить мне. Странное такое благословение, что это значит, Ашем их сделал для того, чтобы служить мне. Мир и все, что в нем, было создано для того, чтобы были праведники, которые служат Акодыш Борху. Так же, как животное царство и царство растений существует для того, чтобы служить праведнику, то точно так же и все остальное человечество существует для того, чтобы праведник мог делать свою работу. И на самом деле в заслугу работы праведника все творение в целом поднимается и получает свою кормежку, как бы свою духовную энергию, которая его поддерживает, именно в заслугу этого праведника. Более того, еврей, который становится глубоко связан с таким праведником, достигает своего как бы своего статуса духовной починки в каком-то смысле, да, то есть он достигает своего как бы цели своего создания, да, праведник помогает ему дойти как бы до конца той лестницы духовного подъема, на которой человек должен стоять. Именно поэтому Бензома, который был один из таких праведников, мог сказать, что благословен тот, который создал это все, всех этих людей, для того, чтобы служить мне в этом деле. Да, есть вопрос, Борис?
Еще известное высказывание в Торе, что как бы весь мир, как бы, даже для одного праведника, как бы, это известно, даже если один праведник есть, то это как бы уж это достаточно, чтобы для него был создан весь мир.
Окей, важный момент, что там, по-моему, Гемара Санхедрин, про который ты говоришь, Мишнает Санхедрин говорят про одного человека, не про одного праведника, про одного человека. Тот, который убил еврея, как убил весь мир, который спас еврея, он как спас весь мир. Это правда. Но там немножко не про это, мне кажется, все-таки речь. Там, тут мы говорим как бы такого праведника, который реально меняет всю реальность сверху донизу. Там Мишна говорит про внутренний мир внутри человека. Что есть некая эквивалентность тому, что внутри человека существует его внутренний мир. И внешняя реальность, объективная реальность творения, она как бы внешний мир. Вот они связаны очень друг с другом. И тот, который убивает одно, как бы он убивает и другое в каком-то смысле. Да. Праведник он не в каком-то, он в вполне конкретном смысле оживляет и убивает. Причем все творение сразу как систему, в этом все дело. В целом еврейский народ ведет себя как такой вот огромный праведник. Написано в Амха Кулам Цадики. Народ твой, они все праведники. Но если вчитаться в текст, то можно прочитать его не народ твой все праведники, а народ твой все, то есть социально абсолютно собраны праведники. То есть как бы собрание еврейских народов, это собрание еврейского народа, тотальность еврейского народа, это праведники. Это те, которые реально как бы, да. То есть мы в целом и есть праведники. И Гошем сделал весь мир ради нас. Как мы сказали, мы начинаемся началом его урожая. И поэтому все, что народы мира делают, они делают на самом деле для того, чтобы нам произвести условия, в которых мы можем делать наше служение. Поэтому Раши сначала объясняет, почему евреи должны были, да, почему нам разрешили завоевать Эрец Исраэль. Потом он объясняет, почему Эрец Исраэль это их перманентное наследие, постоянное место наследства. Из-за того, что народы мира не могут утверждать, что они завоевали землю Израиля для себя. Потому что все, что они делают, на самом деле не делают для себя. Они делают для того, чтобы создать картину, внутри которой мы можем делать наше служение. Как бы все, что они делают для нас. И поэтому во время нашего изгнания из Эрец Исраэль они как бы служат временными охранниками этого места. Они никогда не могут соединиться с этим местом глубоким внутренним соединением. И поэтому это проблема, с которой они приходят. Они приходят говорить, что это нечестно. Когда мы завоевали какую-нибудь территорию, а нас потом оттуда выгнали, так тот, кто нас выгнал, он имеет право на эту территорию, так же, как мы, когда ее завоевали. Эрец Исраэль они приходят и говорят, мы завоевали Эрец Исраэль, она была наша. Когда вы нас оттуда выперли, она стала ваша по-другому. Не так, как она была наша до этого. После вас никто не может захватить Эрец Исраэль. И классическое доказательство этого дела, это само потрясающее совершенно пророчество, которое появляется в конце Сефер Дворим. Мы как раз только что ее дочитали, о том, что Моше Рабейну говорит, что пока вы будете в изгнании, земля будет лежать нетронутая. Да? Очень-очень открыто это в Бехукосе написано в конце Ваикры. О том, что земля будет 70 лет лежать нетронутая за те субботы, которые вы там не держали. Это общая вещь. Это идея того, что землю Израиля никто не сможет тронуть, никто ничего не сможет из нее выжать, пока нас там не будет. И мы знаем, что земля Израиля была выжженной пустыней все эти годы. И до такой степени, что даже когда там разросся потрясающей красоты лес, турки вырубили этот лес для того, чтобы построить на эти деревья свою железную дорогу. То есть все, что они могли сделать, это вырвать из нее все, что было, а вырастить на ней они сами ничего не могли. И даже сегодня те, кто знаком с геополитической реальностью земли Израиля, знают, что есть важная разграничительная линия между израильтянами и палестинцами. Она называется зеленая линия. Мало людей, правда, знает, что она называется зеленая, а не красная или серо-буро-малиновая, потому что если вы летите над Израилем на вертолете, вот это как раз та линия, на которой зелень заканчивается и начинается пустыня. Поэтому называется зеленая линия. Как раз там, где заканчивается зелень. Там, где мы живем, это наша земля. Она отвечает глубокими внутренними своими порывами, отвечает на нас. Когда там живут они, она изрыгает их оттуда, потому что им там совершенно не место. Если почитаете Флавия, я не рекомендую, честно скажу, книжку прочтения. Отвратительная совершенно. И на меня произвело совершенно ужасное впечатление, когда я читал, уже будучи религиозно сознательным человеком. Иудейская война совершенно по-страшному написанная вещь. Но есть масса вещей оттуда, которые полезная информация, которых в других книжках просто не найдешь. Вот он там пишет, в частности, что земля Израиля была такая плодородная, что она награждала самого ленивого земледельца. В его годы она давала такие урожаи, что они по всему Ближнему Востоку и по всему Средиземноморью продавали свои продукты. Так сегодня наши урожаи даже близко не подходят к тому, что он описывает. По простой причине. Известно, что земля Израиля, она отвечает на уровень нашей праведности. Пока уровень праведности народа, ну, уровень праведности поколения Танаин с поколением нашим, к сожалению, рядом не валялся. Поэтому ей отвечает земля Израиля совершенно другими темпами. Да? Если мы вспомним, то фрукты, которые разведчики несли во время земли Израиля, во время поколения шпионов, они вообще были больше человеческого роста. То есть, ну, как бы им тяжело было. Они вдвоем несли одну гроздь винограда, ломались под этой костью, гроздью винограда. Это был настолько сильный символ, что он даже сегодня сохранился в качестве эмблемы для Министерства туризма Израиля. Они как раз вот эти там, у них на эмблеме как раз два человека, которые тащат на себе эту самую гроздь винограда. Вот. Так вот, ну как бы опять же, потому что уровень праведности евреев, входящих в эту землю, был совершенно другого качества.
Даже По, Эдгар Эллен По, ты же тоже в многих своих произведениях писал о земле Израиля, там пустыне просто.
У Марка Твена тоже этого много, да. Да, есть такое дело. У Твена есть известные записки путешественников, в которых он это все описывает, языком очень близким к выражениям, которые употребляет сам Моше Рабейну в конце стихотворения. Да. Окей. Так вот, и отсюда как мы видим, что наша связь с землей Израиля уникальна, не такая, как у них. Есть еще один народ, который называется Решит. Не только мы называемся Решит, но Билам в своем известном пророчестве говорит Решит Гоим Амалек. Он, Амалек, оказывается, тоже начинается Решит. Почему? Потому что они вместо Решита, который дает Ашем, которым Ашем создал мир, они предлагают свой собственный Решит. Человек может ошибиться, выбирая одно начало вместо другого начала. Но Билам заканчивает свое пророчество, говорит он Решизгоем Амалейк, Вехарисой Адей Авейд. Его конец это вечное разрушение. У Амалека нету вечности. Амалек это конечная штука, которая закончится. А есть известная философская аксиома Харийский, Решит. Начало и конец, они в каком-то смысле параллельны друг другу. И мы несколько раз с вами здесь объясняли, почему. Начало содержит в себе весь процесс, так же, как и конец содержит в себе весь процесс. Начало – это потенциал, конец – это реализация. Если процесс реализован правильно, то конец должен реализовать начало. Они в каком-то смысле становятся зеркальными друг другу. Те, кто немножко знают каббалистику, Кетер и Малхус, они очень связаны друг с другом. Дело в том, что то, у чего нету Ахрис, то, у чего нету конца, как у Амалека в нашем случае, у него нету и начала тоже, он никогда на самом деле не начинал. Поскольку у Амалека нету конца, нету и начала, их решит, это не решит, и все их существование это на самом деле иллюзия, это мираж. И поэтому мы когда молимся в дни трепета, мы говорим, пусть все зло, оно рассеется как дым. Почему рассеется как дым? Потому что дым рассеивается сам. Для этого не нужно никаких внешних усилий. А идея в том, что как бы его существование это самое близкое существование к тому, что мы называем обычным миражом. С другой стороны, еврейский народ, у них есть настоящий конец. Поэтому мы настоящее начало. Мы всегда существовали. Мы существуем и всегда будем существовать. Амалек ненавидит еврейский народ, потому что он знает, что у нас есть настоящее начало и настоящий конец. И это отчасти объясняет идею того, почему такая жуткая ненависть между ними и нами. Еврейский народ находились в течение путешествия по пустыне под протекцией, под защитой, если хотите, облаков славы Всевышнего. Но были некоторые евреи, которые выходили за рамки облаков славы, и это были самые низкие элементы еврейского народа, члены колена Дана. И причина, по которой это было так, потому что они тащили на себе идола, которого вытащили из Египта. а, естественно, облака славы и идолов включать в себя отказывались. А, так вот, нет, Дан, именно Дан не Бенемин. Нет, именно в стане Дан. А, когда трубил Моше Рабейну свой горн о том, что евреям нужно было начинать путешествие, они как бы уходили самыми последними и шли за лагерь. И это были именно те евреи, которые пострадали от того, что Амалек на них накинулся, набросился, стал убивать. И Моше Рабейну поэтому, когда началась война с Амалеком, сказал Йешуа: «Выйди и воюй с Амалеком». Что означает удивительное слово «выйди»? Ответ: «выйди из блока, который делают для нас облака Божественной Славы, и сражаясь с Амалеком за облаками». То есть без Божественной защиты, в каком-то смысле. Почему? Потому что те евреи, которых Йешуа должен был защищать, находились снаружи облаков, а не внутри. Каждая еврейская душа, она связана с буквой в Торе. Самая большая нишама Моше Рабейну, она связана с первой буквой в Торе, с Бейс, от Брейшис. Моше Рабейну, он и есть Рейшис еврейского народа, он есть его голова, их лидер. А как продолжает Тора, буквы, чем дальше в Торе, тем более мелкие душонки попадаются под руку. И самые низкие души еврейского народа, они соответствуют последним словам Торы, «Лоэйней коль Исраэль», которым, да, можно, значит, все, что сделал Моше Рабейну, перед лицом всего Израиля. Последние 8 псуким в Торе, они говорят о смерти Моше Рабейну. Эти псуким, они не такие, как вся остальная Тора. Есть учителя, которые считают, что Моше Рабейну вообще их не писал, только Йешуа. Остальные говорят, что Моше Рабейну писал их, он делал со слезами, писал их вместо чернил. И спор этот появляется в Вавилонском Талмуде. И у Вильнского Гаона есть удивительное место, это трактат Миноход, 30-й лист с первой стороны. Так у Виленского Гаона, у него есть удивительное совершенно объяснение того, что означает, что Моше Рабейну писал это слезами. Дело в том, что «бэддим-а», может значить не только слезами, но вообще в конфузии, да, без ясности писал. Получается, что Моше Рабейну фактически записать, то он их написал, иначе, как говорит Раби Шимон в Тиморе, с чего бы ради Тора называлась Тора с Мойши, если последние 8 псуки его не принадлежат. Она вся Тора с Мойши, а не вся без 8 псуки. То есть записал, по-видимому, он, но объяснить это до конца смог только Йешуа. Так вот, в любом случае, алхический статус этих псуки, он в каком-то смысле не такой, как все остальные псуки в Торе, потому что учителя спорят об авторстве в каком-то смысле. Все остальное был чистый Моше Рабейну, тут приложился Йешуа. И эти псуки, они как раз связаны с теми самыми евреями, которые были выгнаны за облака славы Акодыш Борху. И Раши объясняет, что последние 3 слова в Торе «Лейней коль Исроэль», они связаны с разламыванием лухос, с разламыванием скрижалей завет. И почему? Потому что чудеса, которые сделал Моше Рабейну перед глазами всего Израиля, это он лупанул. Это чудеса и знамения, так скажем. Да, чудеса — это 10 казней, а знамения — это когда он лупанул перед лицом всего Израиля скрижали об гору, разбивая их. Так вот, когда Моше Рабейну умер, были забыты 3000 галахас, как мы с вами говорили. И мы говорили даже, какие галахас были забыты сами в прошлом году, и почему именно эти, не какие-нибудь другие. Был целый урок на эту тему. Источник его — это Гемора в Тимуре, 16-й лист, с первой стороны. Так вот, идея в том, что там Медраш говорит, что Тора забывается в последующих поколениях только потому, что были разбиты первые скрижали. С первыми скрижалями невозможно было забыть Тору, она была как праздник всегда с тобой. Так вот, идея здесь в том, что Медреш на очень глубоком уровне намекает, говорит Рав Вольфсон, что души, которые связаны с вот этими тремя словами, с разбитием Лухас, они на самом деле вышвырнуты, в каком-то смысле забыты. И это намек, который Тора говорит нам в этом месте. О том, что самые последние, самые маленькие души в Торе, связанные как раз с последними тремя словами, вот они как раз и забываются. Ашем сделал и поддерживает мир, как известно, 10 степенями раскрытия, 10 разными духовными силами. Они называются Мидас или Сирас. Первая называется Кетер. Как бы они все, поскольку человек сделан по образу Бога, выражаются в человеческом теле. Кетер это единственное, что связано с как бы надтельным опытом человека. Это корона на голове, то самое место, где мы носим головной тфилин. Кстати говоря, Рабанит Эфингендин говорит потрясающий комментарий в своих лекциях на Шмуэль. На книгу Шмуэля говорит она, что корона еврейских царей это тфилин. И вот это как головной тфилин, да. И это как раз очень в линию с тем, что мы тут говорим, да. Кетер это самая возвышенная сфера. В кетере только доброе, только хорошее присутствует. У зла там нету места вообще. Мицвос улучшают, а преступления ухудшают или разрушают царство, связанное с остальными девятью мидос. Но Митсвос и Авейрос не имеют никакого влияния на уровень Кетер. Там наши действия вообще не влияют на наши отношения с Богом. И есть место в сердце каждого родителя, где его ребенок любим, независимо от того, насколько больно он причиняет своим родителям. А Кетер – это то место, где Всевышний все время любит. Это место постоянного подъема, это место, где Всевышний все время связан с нами. И 13 атрибутов, которые мы говорим в течение всех дней трепета, и дальше потом аж до Ашанарабы и Симхастойры, 13 атрибутов, они все связаны с вот этим самым раскрытием Кетер, и немножко связаны с этим, то, что мы раньше говорили, с идеей Йом-Кипура, она тоже там раскрывается. Так вот, субботу, когда мы кушаем Сеуду Шлишес, это время потрясающего, совершенно божественного желания, которое обращено к еврейскому народу. Очень много людей, которые как бы говорят каббалистические всякие пассажи перед третьей трапезой, говорят вот этот кусок из Зогара, известный кусок, который говорит следующее. Время 6 дней недели, когда приходит время молиться Минху, то правит очень суровый суд. Но в субботу во время молитвы Минха приходит Рава Дравон, приходит желание всех желаний. Да? А самая внутренняя эссенция Кетера раскрывается сама по себе. Все более суровое становится подчиненным, и как бы, божественное благоволение и счастье находится всюду. И вот именно с этим божественным благоволением Моше Рабейну умер, уходя из этого мира. И говорим мы это все для того, чтобы понять, что Моше Рабейну, который умер как раз во время Минхи в Шаббас, он умер не от избытка сурового суда, а наоборот во время огромного благоволения. Самые низкие евреи, самые низкие еврейские души связаны с последними 8 стихами в Торе, которые рассказывают о самой смерти Моше Рабейну, когда раскрылся вот этот самый верхний уровень отношений евреев и Бога. Наше спасение, спасение евреев, которые как бы утоплены в самые как бы, глубокие болота современной реальности, и может быть сделано, может быть выполнено только светом потрясающего совершенно уровня интенсивности, потрясающего совершенно уровня глубины. И это тот самый свет, который приходит с самого верха, из уровня кетр, из уровня короны. И самые низкие души, они берут свой корень в месте, откуда придет их очищение. Как раз в этом самом рассказе о смерти Моше Рабейну, как раз в том месте, обратим внимание, в котором Тора заканчивается, самый-самый низ, самый-самый конец, он рассказывает о смерти Моше Рабейну, рассказывает о влиянии самого большого, самого начала Торы. Так, конец Торы, начало Торы становятся глубоко связанными друг с другом, потому что ректификация, потому что починка самого низа происходит через верх. Починка Клейней Коль Исраэль происходит через Рейшис, который связан с Моше Рабейну. Именно поэтому Исраэль и Берейшис, они связаны друг с другом и читаются подряд, когда мы заканчиваем один цикл Торы и начинаем второй. В Симхас Тора мы заканчиваем последние стихи в Торе с первыми. Мы заканчиваем Лейней Коль Исраэль и начинаем еще раз Берейшис. Ахарис, конец Торы, еврейские души, которые связаны с самым концом, самые низкие, оказываются связанными с Рейшис, с самым началом Торы, с самым началом еврейских душ. Наши Харис, наши Ишис взаимосвязаны. Мы как круг. Когда мы заходим к концу круга, мы на самом деле приходим к его началу. И поэтому самые низкие души, они всегда будут связаны с самыми высокими. Сефер Йецира объясняет, что мир был создан в каком-то смысле в тройной форме. На уровне Олам, на уровне Ашан, на уровне Олам, на уровне Шана и на уровне Нефеш. Олам, мы говорили, это мир. Он связан здесь с местом. Шана – это год, она связана со временем. Нефеш – это лицо действия, если хотите, душа, человек. И все, что мы видим в душе, существует также в пространстве и во времени. И в этом идея того, что говорит здесь Сефер Ха-Йецир. Соответственно, есть евреи, которые в конце, то также должно быть время, которое в конце. И это Ихвеса де Мешиха. Это пятки Машиха. Это самый конец истории еврейского народа. Это та эра, в которой мы сейчас живем. Наше поколение очень отдалено от Всевышнего. Мы чувствуем себя далеко-далеко от как бы охраняемого Богом Лае. Во время Ихвеса де Мешиха души из колена Дана, на которых накидывался тогда Амалек, потому что они были тогда снаружи, да, снаружи божественных облаков, облаков божественной славы, вот эти души, они приходят в мир. Мы связаны с последними 8 стихами в Торе, и самые последние души, самые низкие, они рождаются, как мы с вами сказали, в самом-самом конце Тора, в самом-самом конце истории. Не Моше Рабейну, который писал все стихи в Торе, как бы связан с нашими душами, с ними связан Яшуа. Обратим внимание, именно Яшуа выходит за облака, воевает с Амалеком, чтобы отбить последние вот эти евреи и защитить их от него. И здесь, по отношению к нашему поколению, Тора пишет им «Егие нидахеха бекце шамай». Даже если бы ты будешь выброшен, отброшен к концу небес, Мишам, оттуда Якобыцха Ашем Лакеха соберет тебя Всевышний Всесильный твой у Мишам Якахеха. И оттуда возьмет тебя. Последние три слова Торы, они связаны с первыми тремя словами Торы. И это как бы в каком-то смысле дает нам гарантии того, что три последних, самые-самые далекие души будут возвращены с помощью трех первых, самых-самых светлых, самых-самых ярких и сильных душ. Слова «Лейней коль Исроэль» и «Берешит барай луким» взятые вместе. Это гематрия фразы «Им егье недахеха бекце ашамая мишам якбецха ашам элакеха мишам якахеха». Гематрия 1963 у того и у другого. То есть, как бы далеко не был заброшен еврей, все время все-таки притащит его оттуда Всевышний. Самые низкие души, как мы с вами сказали, возвращаются из-за их связи с самыми большими. Да, вопрос?
Вопрос, что вы не понял главную идею, но что идея, что сейчас мы живем в последнем поколении, как бы, которое перед Машехом. Но еще известно же, как бы, Вилна Гаон, хотя он жил в свое время, он, его душа была не из его поколения. То есть, может быть, тоже возможно, что, скажем, в нашем поколении, то есть самое последнее, будет какая-то одна или несколько душ, которые не совсем из последних этих восьми классов.
Ну, да, но это исключение на уровне личности. А та история, о которой ты говоришь, как бы, что Гаон не из своего поколения, правда, не из своего поколения. Но это правда только на уровне отдельно взятой личности. Это не правда на уровне всего поколения в целом. Окей, поехали дальше. Значит, мы с вами на последнем уроке очень детально разбирали историю про Авнера, ученика Рамбана, который... Сначала становился апикойросом, потом делал перед Рамбаном гадости в Йом-Кипр, потому что он не верил, что его можно найти в Парше Газину, а Рамбан показал ему, где его можно найти. И мы с вами там очень детально разбирали эту историю. Рамбан нашел намек на него в фразе Амартия Пейган, «Жбитам и Наждихран». Зашем говорит, что я сказал, что я разбросаю их и сделаю так, что их память пропадет от человека, и третьи буквы там как раз выписывают слово «Авнер». И мы с вами спрашиваем, почему не первые, почему не последние. Не первые, потому что это прервало бы связь Авнера с праотцами, это невозможно, потому что связь с источником ни у кого из нас порвать нельзя. А последние не могут быть, потому что это порвало бы его связь с концом, а не будет отброшен от него никто из нашего народа. То есть получается, что его порвали именно в середине, и поэтому как раз в тройке, где связи между началом и концом, где связи соединения, вот этого у него нету. И тем не менее, значит, таким вот образом ему показали, что на самом деле у него есть надежда, что он утратил только средний уровень, уровень промежуточный, который можно будет восстановить, что и начало, и конец у него в порядке. И что, в принципе, он может такое сделать. Именно поэтому Авнер, он не как Амалек. У Амалека нету Ришис. И поэтому у него Ахарис тотального уничтожения. А у него нету начала, и поэтому у него тотальное уничтожение в конце. У Авнера не так. У Авнера не хватает середины, которую можно будет потом починить. Также Амалек тогда набрасывался на те души, идущие в пустыне. Также он набрасывается и на наши души, которые были выгнаны из облаков славы в пустыню. Как мы уже сказали, Амалек ненавидит Ахрис. Амалек ненавидит то, у чего есть бесконечность. Потому что они только подчеркивают отсутствие Ахрис у него самого и как бы лживость того начала, того решис, который он предлагает. А история еврейского народа, когда она достигнет как бы своего логического конца и действительно прояснится, что мы существуем вечно, то тогда, когда мы подбираемся к этой точке, то поднимается как бы уровень кипения Амалека, и он набрасывается на нас, как голодная собака. И известный комментарий говорит его, если я не ошибаюсь, Тани, что самое сильное оружие, которое дает Амалеку место для существования, это сомнение в существовании Всевышнего. Сомнение в том, что Всевышний с нами, что он нам помогает. Именно поэтому Амалек – это гематрия Сафик, сомнение. То и другое 240. Когда и в пустыне еврейский народ говорил «Хаей Шашем Бекербейну им Айн», есть ли Бог среди нас или нет, сразу после этого написано «Воевой Амалек». Пришел Амалек, набрасывается на нас. Духовная сила Амалека – это как раз Сатан. И самая начальная форма сатана была змея, которая уговорила Хаву поесть от запрещенного дерева. Хава сказала, когда спрашивала у нее Всевышний, зачем же ты это сделал, она сказала «Ханахаш Гишиани», «Змей обманул меня». Но слово «Гишиани» это, если поменять, если поменять там порядок букв, то получится «Гаейш Айн». Есть ли он, то есть Всевышний, или его нет. То есть Сатан через Амалека как бы впрыскивает в нас некие намеки на отсутствие эмуны, на отсутствие доверия Всевышнему. В наше время, первый раз за очень-очень-очень много времени, то есть по-настоящему как бы огромная часть еврейского народа, то есть там последние там, лет 100 мы это всего видим, до этого не было такого массивного, да, и целая огромная часть еврейского народа сражаются с вопросами веры, чего раньше как бы никогда не было. У нас никогда не было сложных теологических проблем. Физические были, нужно было выживать как-то, нужно было как-то сделать так, чтобы они нас не убили, за монотеизм и за все остальное. Но идеологических проблем у нас такого никогда не было. А у нас это и проблемы с теоретическими мыслями, проблемы с тем, что человек не видит Всевышнего в своей жизни, проблема в том, что человек чувствует себя совершенно отторгнутым от отношений с Богом. Чтобы по земле ходила, не дай Бог, не про нас куча атеистов, которые, это невиданное дело совершенно. Это до такой степени невиданное дело, просто обратите внимание, у Рамхаля, в Даоствунос, у него есть список сложных теологических проблем, достойных внимания. Так вот там позиция атеиста даже не перечислена. Он считает, что это такая универсальная глупость, что даже не имеет смысла рассматривать ее с точки зрения нормального, рационального человека. Он даже не пытается с этим спорить. Для него это такая глупость, что к этому невозможно даже подступиться. Он даже не пытается полемизировать. Но в нашем поколении, конечно, это уже давно не так. Последний пророк. Я вот, честно, вот пишет Рав Вульфсон, что он таки последний. Как-то вот я, честно, не уверен, что был последний. Я слышал, что Малахи последний. Но точно один из последних пророков, да, потому что он в Трояастр появляется книжка пророка Хавакука, 12 последних, 12 малых пророков. Хавакук пишет о последнем поколении и говорит, что последнее поколение должно концентрироваться на заповеди Эмуна. Цадик бе Эмунасо Ихье. Праведник верой своей будет жить. Интересно, что такая точная вещь, как мы с вами говорили, да, то есть то, что наша возможность выдержать эмуну, выдержать испытание веры в последнее поколение, она связана с тем, что мы говорили раньше. Последнее связано с первым, поэтому есть связь у одного с другим. Брейшис, гематрия 913, и также Баха Вахук Вагамидин Рахас, фраза из Гемора Макос, которая приходит и говорит, что все заповеди Хавакук вывел из одной из заповедей доверия Богу, имеют одинаковую гематрию 913. Более того, фраза из Тегилим. Лимаан еду дора харон, чтобы знало последнее поколение баним юладу. Дети, которые родятся в будущем, это тоже гематрия Брейшис. У меня тоже гематрия 913. Последнее поколение будет знать Хашема. Почему? Потому что у них будет глубокая внутренняя связь с Брейшис, которую они и реализуют. Они будут конец, который реализует начало. Рош ха-Шана – это день, когда мы принимаем на себя эмуну, доверие Богу. В Малхиос, в секции Малхиос, Мусафа, о которой мы говорим в Рош ха-Шана, мы говорим 10 псуким, которые связаны с тем, что Всевышний станет царем над всей землей. И мы, опять же, несколько раз обсуждали эту тему в наших уроках. В этом году и в предыдущих годах. Последняя из этих 10, она не похожа на все остальное. Она открыто не говорит слово царство. Это послуг Шма Исраэль, Хашем Балакейну, Хашем Бахлад. И она связана с последним поколением. Там слово Мелах вообще не проявляется. Слово царь там просто нет. В духовной непонятности нашего времени нам не видно, что Всевышний царь. Но тем не менее мы продолжаем утверждать его единство. Это называется доверие. Мы настолько доверяем Всевышнему и доверяем традиции предыдущих поколений, что мы пытаемся в тех крупицах единства, которые мы видим в своей жизни, пытаемся сконструировать унифицированную картину. Хотя очень малого количества людей в нашем поколении это действительно получается. Стих «Воевоя Малик Вейлахэма Мистраэль Берефидим». Пришел Малик, воевал с Израилем Берефидиме, как раз вот в пустыне, когда он на нас накинулся. Имеет ту же гематрию, что Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Мы побеждаем духовные силы Амалека через доверие Всевышнему, даже когда мы Всевышнего не видим. чтобы гематрия это сошлась, нужно учесть мнение Хатам Сафера, который говорит, что о Исрабате, когда в тексте пишется буква больше размера, чем весь остальной текст, она как бы по закону пишется в 4 раза больше, чем все остальные буквы. Поэтому ее числовое значение должно учетверяться. Шма, есть две таких буквы. Есть Далит и Айн. Да, их надо учетверить, и тогда получится та гематрия, о которой мы с вами так что говорили. Рабби Скотска говорит, что эмуна означает быть лояльным по отношению к Богу, несмотря на то, что это очень тяжело. Слово эмуна, оно связано со словом неэман. То есть эмуна, доверие, оно связано с возможностью довериться кому-то, с возможностью положиться на что-то. Да? Это слово trust. Да? То есть что-то должно быть trustworthy для того, чтобы заслужить наш trust. Что-то должно быть достойно доверия, чтобы мы это доверие ему дали. Ришен Ребе предупреждал, что во время Икрас и Дамешиха, вот этого последнего периода еврейской истории, удержать доверие Богу будет так тяжело, пытаться взобраться вверх по мягкой, ну, как бы, скользкой вертикальной стене. Во время времени пророка Ильяху очень много евреев тянулось за Баалем, за специальным таким идолом, которому они тогда поклонялись. Ильяху сказал, чтобы возвели два алтаря, один для Хашема, один для Бааля, для того, чтобы увидеть, на какой алтарь спустится огонь. И это был тест, то есть какой Бог на самом деле настоящий. Когда несмотря на как бы много вещей лежащих этому эффекту, все-таки огонь спустился именно на алтарь Ашема, евреи получили огромный хизук, огромное усиление именно в доверии Богу. Садиким предсказывает, что во время прямо фор Машиахом будет такая точно сцена, только в этот раз огонь сойдет на алтарь Бааля, а не на алтарь Ашема. И будет такое впечатление, что зло, оно на самом деле выиграло. Этот тест будет ужасно тяжелым. Мы увидим, как все получается у зла. И тем не менее, мы должны будем остаться лояльными Всевышнему и продолжать доверять Всевышнему его. Идея вот этого последнего этапа еврейской истории, этапа поступи Машиаха, этапа пяток Машиаха, если хотите, она как бы начинена разными вещами, которые подрывают наше доверие Богу. Рейбнахман из Бреслова, да, он говорил, что в это время будет огромный поток как бы еретичества, будет огромный поток, потоп даже, можно сказать, еретической мысли. То, что праведники видели в качестве видения, мы видим каждый день на уровне собственной жизни. Этот период начался с окончания Второй мировой войны. После войны было очень много людей, которые не могли удержать эмуну, не могли удержать доверие после всего кошмара, который они видели вокруг во время войны. После этого было как бы очень много сил потрачено окружающей нас культурой для того, чтобы как бы взрывать центральные базисные концепции религии, на которых как бы была взращена идея как бы всех практически предыдущих обществ и как бы стоящей на них западной культуры. Мы видели на самом деле уже в наше время взрывы идеи семьи, взрывы идеи женщины, совершенно как бы ужасно совершенно последних несколько лет взрыв отношений между людьми и животными, мужчинами и мужчинами. Точно так же как бы есть огромный совершенно затоп всякой технологии, которая тоже как бы очень во многом пытается наводнить реальность совершенно другой системой ценностей, не той, которой мы пытаемся держаться. И мы знаем, да, что как бы, когда начинался интернет, да и сейчас на самом деле, подавляющее большинство бизнесов, особенно американских, которые собирают интернетовские трафик, интернетовские выручки, да, подавляющее большинство из них, которые как бы по числу и по деньгам, это вещи, которые связаны с возвратом. И это совершенно ужасающая как бы статистика, с одной стороны, с другой очень четко как бы регистрирующая, что это и есть как бы центральная направляющая его в каком-то смысле сила. Да. Это не значит, что мы не можем им пользоваться для того, чтобы делать им те вещи, которые нужны для освящения имени Бога. Но значит, что надо держать ухо востро.
Напоминает ситуацию, которая сейчас происходит, как поколение потопа. То есть там тоже семейные отношения были полностью разрушены.
Да, я согласен. Да, наверное, в каком-то смысле действительно напоминает поколение потопа. Это правда. Окей. Так вот, Даниил говорит, перед тем, как придет Машиах, будет время некого разброда, некой неорганизованности. Такой, как не было никогда с того времени, как мы стали народом. В это время твой народ сбежит. Все, кто находится записанными в книгу. И очевидный вопрос, который весьма и весьма интересует, это о какой же книге говорит здесь пророк Даниил. Это 12 глава в самом начале. Так ответ, он говорит о книге, которой намекает пророк Малахи, его современник Малахи, он же Эзра. Малахи в 3 главе говорит следующее. Вы сказали, говорит Малахи, бесполезно, вы сказали, бесполезно служить Богу. Что получаем мы от того, что охраняем мы, держим его Тору? Мы идем как отброшенные перед Богом. Злые люди, нехорошие люди, они тестировали Бога. И они ухитрились как бы пережить через это тест. Они ухитрились победить в этом экзамене. И в то время, когда люди будут говорить такие вещи, те, которые трепещут перед Богом, соберутся вместе для того, чтобы усиливать друг друга. И Ашем будет слушать и услышит. И он напишет книгу воспоминаний для тех, и заслугу тех, которые трепещут перед Богом и ценят его имя. Длинная-длинная цитата из Малахи. Евреи, которые собираются вместе, чтобы усилять друг друга, он говорит, Рамоша Вульфсон, это попытка усилить друг друга в эмуне, в доверии к Богу. Даже во время наших страшных времен, через которые мы живем, даже они, да, когда они это делают, так они их награда огромная, они заслуживают быть записанными в специальную книгу воспоминаний Богом. И это те люди, которые не должны будут переживать через ужасы, которые будут возвещать о будущем скором приходе Машиаха. Ария Кодыш. Ария Кодыш говорит, что все, кто кушают трапезу в пятницу вечером, будут спасены от всяких несчастий, которые случатся перед приходом Машиаха. Попробуем повторить еще раз то, что было сказано раньше, так чтобы всем было понятно и яснее. Да? Мы закончили идеей того, что идея интернета. Интернет это тоже, к сожалению, как бы во многом инструмент, который может быть использован в нехороших целях. И поэтому, как бы, слава Богу, его, как и другие инструменты, можно использовать и в хороших целях, но только надо просто аккуратно это делать. Я осторожно очень понимаю, как бы, что человек подвергает себя опасности. И к сожалению, как бы, всякие нехорошие вещи, связанные с как бы открытым эротическим содержанием, они порушили уже не одну религиозную землю. Поэтому как бы надо очень аккуратно с этим делать. Окей, так вот, пророк Даниэль говорит, что перед тем, как придет Машиах, будет время некого беспорядка, что ли, да, будет время некой неясности. Причем такого, как бы, беспорядка, который, как бы, не был виден еврейским народом с того времени, когда мы стали народом. В это время весь народ твой сможет убежать, сможет спастись, которые записаны в книгу. Вопрос в том, про какую книгу говорит Даниэль. И ответ на нее мы найдем у его современника, пророка Малахи. Пророк Малахи, длинная-длинная цитата из третьей главы Малахи, звучит следующим образом. «Сказали вы», это пророк говорит о евреях, «сказали вы, бесполезно нам служить Богу. Что получаем мы от того, что мы охраняем его Тору? Мы ходим как бы пониженные, отброшенные, подавленные перед Богом. Злые, да, они тестировали Всевышнего и ушли с этим. То есть, как бы, Всевышний не наказал их. Всевышний, они делали гадости и не получили за это по шее. И, значит, в то время, когда люди будут говорить такие вещи, те люди, которые трепещут перед Богом, будут собираться вместе для того, чтобы усиливать друг друга. Кодыш Порху будет слушать и услышит, и напишет книгу воспоминаний для тех, кто боялся Бога и ценил его имя. Евреи, которые собираются вместе для того, чтобы усилить себя в эмуне, для того, чтобы усилить себя в доверии к Всевышнему в наше сложное время, будут записаны в специальной книге воспоминаний перед Всевышним. Именно о них говорит Даниэль, что они уйдут от тех проблем, от тех сложностей, которые как бы будут оповещать о скорейшем приходе Машиаха. Аризель учит, что те, кто кушает трапезу в пятницу вечером, то есть первую субботнюю трапезу, они будут спасены от всяких нехороших вещей, которые случатся перед приходом Машиаха. В пятницу, да, трапеза, эта книга, которую мы кушаем в пятницу, она называется «Хакаль Тапухин Кадишин». Это поле святых яблок. А это гематрия Ашер Асалаха Амалек. То, что Амалек сделал тебе. Когда человек кушает в пятницу вечером, мы усиливаемся в доверии к Богу. Как раз в том самом аспекте, который Амалек пытается разрушить, уничтожить. Ришен Рэбе говорил, что евреи должны собираться в пятницу вечером после трапезы, чтобы говорить про цадиким, для того, чтобы усиливать себе эмуну, для того, чтобы усиливать доверие к Богу. Он сказал, говорите про Баршемтова, про Магида из Межирища, про меня, говорите даже про мой стол или про мои стулья. То есть хоть про какие-то атрибуты праведника, о том, что есть еще такой феномен, который как бы не ушел из мира, о том, что мы все сделаны частью одной системы, и есть человек, который нас в эту систему собирает. Когда мы обсуждаем праведников, это усиливает наше доверие Богу. И таким образом мы сможем уйти от тех катастроф, которые приходят перед приходом Машиаха. Перед тем, как Машиах придет, война Гога и Магога, потрясающий совершенно апокалиптический бой между добром и злом, к сожалению, как бы будет иметь место быть. И не очевидно, если это имеется в виду физическая война, или даже, может быть, ядерная какая-то война, или, может быть, какая-то совсем другая война. Но то, что очевидно, то, что это будет в каком-то смысле проекция духовного конфликта между добром и злом. Во время войны Гога и Магога все силы зла соединятся для того, чтобы наброситься на доверие к Богу. И царь Давид, он описывает эту войну в Тегилим. Описывает ее строчками. Народы сделают некий гамон, что ли. Цари земли располагают себя против Бога и против Машиаха. Ризель тоже учит, что Шалош Сеудас, третья трапеза в субботу, несет в себе силу спасти человека от проблемы войны Гога и Магога. Большемтов поэтому сделал так, чтобы Сеуда Шлишес была общепринятым обычаем среди евреев, среди хасидим, чтобы кушать не дома, а в синагоге, вместе с остальными другими евреями. Он хотел, чтобы евреи собирались вместе и усиливали друг друга в доверии к Богу. И таким образом это даст им защиту от всяких неприятностей, связанных с Гогом и Магогом, связанных с символами силами зла, которые разрывают и отрывают нас от нашего доверия к Богу. Да, вопрос.
Если заметить, что как бы одно мне было, что нужно в первую среду, то есть в пятницу вечером, а второй сказал, что нужно в последний, Аризал сказал в последний.
Разные среду. Вещи. Аризал говорит и то, и другое.
И, там... Но так мы сейчас изучали, что конец связан с началом, может быть, так же...
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. А, нет, четыре трапезы субботы, они связаны с четырьмя проблемами наступающего мира. И обратите внимание, что Ари говорит все четыре. Он выделяет здесь две. Первая, та, которая в пятницу вечером, это то, что спасает от родовых мук, от мук Машиеха, от того, когда он приходит. Третья, которая в субботу вечером, она связана с идеей спасения от войны Гога из Магога. Это не совсем конец и начало, есть еще вторая, есть еще четвертая, про которую он тут не говорит. И дай Бог, чтобы как бы в заслугу того, что мы собираемся, и мы с вами учимся, и собираем вокруг себя других людей, и собственным примером преподаем им Тойру, и преподаем им потрясающую систему морали и этики, которую Тора производит, которую Тора пытается как бы вселить в человека, да? Дай Бог, чтобы это был хизук, это было усиление и нас, и всего еврейского народа в доверии по отношению к Богу, и чтобы это тоже внесло в свой вклад, да, в наше общее дело, потому чтобы наше поколение не потерялось, потому чтобы наше поколение было тем поколением, в котором придет, наконец, скоро долгожданное избавление. Господа, есть какие-то вопросы?